послание святого апостола Павла евреям, 5 глава, я прочитаю 10 стихов сначала, как мы в прошлый раз читали святое послание апостола Павла евреям, 5 глава сначала. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый, для человека поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоит славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданием и навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали сейчас вместе. И в прошлый раз, если вы помните, мы с вами рассуждали на тему о первосвященнике Ветхого Завета. Каков он был, кем он поставляется, каковы его обязанности и ответственность какова. Сегодня я желаю дальше пойти и посмотреть на то, что апостол Павел хочет нам показать. Просто на фоне того, что знали евреи, потому что его читатели, кому писалось это послание, его читатели были из еврейского народа, им хорошо было известно служение. Еще в то время храм не был разрушен, поэтому им хорошо было известно служение первосвященников. И вот на фоне этого служения он показывает, насколько выше, прекраснее является Господь Иисус Христос, совершающий первосвященническое служение. Так вот, давайте мы посмотрим сегодня на первосвященника Нового Завета. Итак, для чего напоминает нам Священное Писание об этом служении? Для чего оно? Тем более, что, как я уже сказал, его читатели этого послания, они уже давно христиане, хотя они и выходцы из иудейского или еврейского народа. На первый взгляд кажется, что они уже давно опытные и вполне научены так, чтобы учить других своих соотечественников. Но что оказывается? Оказывается, что они остались духовными младенцами. Вот проблема. Павел надеется, что они уже настолько опытны в этом деле, ведь многие из них уверовали гораздо раньше, чем Павел уверовал. Они уверовали в Иерусалиме, когда проповедовал апостол Петр. Но оказывается, что их снова нужно учить. Мы дальше будем об этом говорить. Вот оно. У них не только не было способностей для того, чтобы другим своим соотечественникам из еврейского народа рассказать об Иисусе Христе, рассказать о том, какое преимущество они имеют благодаря служению Господа Иисуса Христа, Но они сами находились в критическом состоянии, и они сами требовали того, чтобы кто-то дальше их учил, потому что они оказались незрелыми. Они нуждались в чем? Они нуждались в познании первосвященника по чину Мелхиседека, о котором здесь и Павел говорит. Так вот, оказывается, что без этих познаний они не могут преодолеть свой духовный кризис. Милые мои, очень часто в настоящее время люди, казалось бы, с десятилетием уже следуют за Господом, уже надлежало бы быть учителями, они находятся в критическом состоянии, они не могут преодолеть вот этот кризис духовной жизни. Их нужно снова учить и учить. Так вот, дорогие мои, истины этих глав имеют огромнейшее значение, как я уже говорил вам в прошлый раз. И это значение в жизни любого человека, это не только значимость для выходцев из еврейского народа, это значимость для любого христианина. Потому что незрелые христиане очень хорошо чувствуют себя в спокойной обстановке, когда мирная обстановка, когда все хорошо, когда нету никаких бур, ничего, тогда незрелые христиане и ведут себя, и чувствуют себя очень хорошо. Но стоит только разразиться малейшей буре, я не говорю уже урагану, вот, стоит только немножечко подняться волнам на океане или на озеро, как сразу обнаруживается наша неспособность переносить вот эти, казалось бы, мыльные пузыри, которые лопаются на озере. И вот эта наша вера тогда и наша опытность, она лопается, как мыльный пузырь. Мы не можем нормально разговаривать. Мы не можем спокойно выслушивать других людей. Мы обязательно можем разговаривать на повышенных тонах и другие вещи, которые проявляются в нашей жизни. Так вот, дорогие, посмотрите, на евреев в то время, когда писалось это послание, обрушились тяжелейшие испытания. Их вера подвергалась в то время самым суровым испытаниям или же суровой проверке. Потому что христиане из еврейской национальности, они тогда, в то время, испытывали двойное давление. Если все другие испытывали давление просто из того времени, они как язычники и от своих язычников государства испытывали давление, то евреи испытывали как со стороны государства, так и со стороны своих собратьев двойное. Вот, их исключали из еврейского общества, а это была трагедия для еврейской национальности, вот оно что. И поэтому их вера, она подвергалась самой суровой проверке. Вот что получилось. Так вот, дорогие мои, мы тоже попадаем очень часто в подобную ситуацию. Когда спокойно все, солнышко на небе светит, когда мы сидим на лугу, как тогда сидели они на зеленой травке, кушали хлеб, все. О, они тогда хотели его воцарить, Иисуса Христа. Им казалось, что ну кто еще может быть царем? Все спокойно. Вот так и в нашей жизни, когда все спокойно, все. Мы тогда такие хорошие, святые, чистые христиане. Но когда получается в нашей жизни вот это давление, тогда мы попадаем в подобные ситуации. Почему? Потому что мы катастрофически мало уделяем исследованию Священного Писания. И мы тогда возмущаемся, мы говорим, ну как это может быть? Ну как это может так, чтобы в правительстве были такие люди? Как это может быть, чтобы вот судьи такие были, и тому подобное? Почему? Потому что Мы не исследуем Писание, потому что если мы исследуем Писание, то для нас это не должно быть каким-то таким что-то непонятным. И Писание нам говорит, что так должно быть. Вот, от этого никуда не денемся. Так вот, дорогие мои, сегодня я хочу дальше обратить наше внимание, чтобы мы обратили самое серьезное внимание на первосвященника Нового Завета, на Иисуса Христа. И первое, что Павел, или вернее Господь через Павла, он показывает его превосходство над Аароном, потому что священство шло из рода Ааронова. Бог призвал Аарона, и Аарон не сам себе выбрал это служение, но это служение было дано Богом Аарону. Так вот, посмотрите. Итак, его превосходство абсолютно. И оно прежде всего заключается в призвании. Смотрите, 5 стих говорит: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но кто-то дал, кто-то призвал». Кому из первосвященников Бог сказал такие слова, как здесь написано? Смотрите, эти слова взяты из 27-го псалма. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Вот на что ссылается апостол Павел. Христос не сам себе присвоил эту славу быть первосвященником. 6 стих, смотрите, говорите, как и в другом месте говорится, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Откуда эти слова? Из 109-го псалма, если вы будете читать, вы там найдете эти слова. И заметьте, что по чину Мелхиседека, что это за священник? Здесь сказано, ты священник вовек, то есть навсегда. Ни один потомок Аарона не мог похвалиться именно этим, что он навсегда оставался священником. Это только Господь. Поэтому священство Аарона – это временное, оно не передавалось по наследству. А священство Христово – это личное священство Его. И потому, посмотрите, Он – бессмертный первосвященник. Вот оно что. Он не нуждается в преемственниках, потому что Он, Иисус Христос, есть Альфа и Омега. Он вечный, Он Божий Сын. Вот о чем говорит нам апостол Павел. И Иисус Христос, Он превосходит Аарона. В чем еще? Не только потому, что его служение вечное, а он превосходит Аарона в том, что он святой, то есть своей личной святостью Христос превосходит Аарона. Как мы знаем это? Потому что все предыдущие первосвященники из рода Ааронова, они для того, чтобы войти в Божье присутствие раз в году, они должны были приносить жертвы за себя, за свои грехи. Вот что оказывается. А Христу не нужно было это делать. Христос мог все ночи напролет проводить в общении с Господом. Поэтому второе это превосходство – это его личные качества, его святость, его чистота. Вот оно что. Третий стих, смотрите, что здесь говорится. «И поэтому он, то есть кто? Аарон, должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах, потому что все согрешили. Христос в этом не нуждается». Вот оно что. Потому что он, пророк Исаия в 53 главе пишет, он не сделал греха и не было лжи в устах его. Вот такого первосвященника Бог даровал теперь в лице Иисуса Христа для Израиля. и не только для Израиля, этот первосвященник дарован сегодня каждому из нас. Мы нуждаемся также в его служении, потому что мы согрешаем. Только теперь уже, конечно, не нужно никому больше приносить грехи, то есть за грехи жертвы, как это было во времена Израиля. Если кто-то согрешил, нужно было жертву приносить, и первосвященник брал эту жертву и приносил перед лице Божие. Теперь мы имеем первосвященника такого, который своей жертвой вошел в небесное святилище и самого себя представил, и эта жертва принята, и теперь, благодаря его священническому служению, мы можем обращаться к нему, и он ходатай наш. Так вот, давайте посмотрим следующие. Итак, он или же его служение, или же как первосвященник, он превосходит во всех показателях над Аароном. А теперь давайте мы посмотрим второе. Исполнение первосвященнического долга. Как он его исполнял? Интересно вот что. Седьмой стих. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». Благоговение, вернее. Так вот, что бы это означало? Я знаю, что вы много раз слышали и читали этот текст. Но как часто вы рассуждали, что же это значило? Почему вдруг сильный вопль? Почему вдруг со слезами? Кто? Божий Сын перед своими страданиями. И вдруг вот такое. Ведь Он принял нашу плоть, и жил некоторое время с нами, так повествуют апостолы, и Христос на смертном одре, или стоя на смертном одре, когда уже дни его подходят к концу на этой земле, и он вдруг так молится. Почему? Нам трудно некоторые вещи воспринимать. Некоторые тексты Писания, поймите, мы не сможем понимать. Здесь на земле и только в вечности нам будут открыты. По той причине, что это был Бог во плоти. Это невозможно, наш разум не может соединить. С одной стороны, Христос человек во плоти. С такими же немощами, как мы, Он утомлялся, он терпел голод, он терпел жажду. То есть абсолютно он уставал, он даже плакал, как человек. Хотя мы верим, что он как человек был совершенный человек, он был безгрешный. И с другой стороны, это Бог, всемогущий владыка и Бог. Как объединить? Ведь он же хорошо знал, на что он идет. Это же не то, что было сокрыто от Христа, его воплощение, и когда он воплотился, он не знал, воскреснет или не воскреснет, устоит или не устоит. И для нас это очень трудно вот уяснить. Так вот, посмотрите, он показывает нам сегодня именно своим воплем и слезами, именно своей молитвой, Он показывает или дает нам пример, как мы должны счислять свои дни. Когда мы приближаемся именно к тому моменту, когда Господь должен нас забрать, или когда мы действительно попадаем в труднейшую ситуацию, эти слова, этот вопль, это просто были его слова, ну, как, например, артисты играют в кино, и какие-то, скажем, показывают они фрагменты, где какие-то переживания, и они там и слезы льют, и все. Это что, исходит из их сердца? Или это просто их ум работает? Я глубоко убежден, что то, что здесь написано, 7 стих, это был вопль его естества, всей его души. Помните, как он молился, как пот, как капли крови выступал у него на челе. То есть это действительно, это было потрясение всего его естества. И оно не укладывается. Как мог Бог во плоти, и вдруг вот такое потрясение? Это еще раз показывает нам, что Христос был как человек, и Он, хотя Сын Божий, но тем не менее Он никаких привилегий не имел у Своего Отца. Он должен был пройти весь этот человеческий путь. И Его плоть точно так же не хотела страдать. Его плоть точно так же не хотела терпеть эти боли, как и наша плоть. И поэтому единственная возможность была, это как? Это просить помощи у Отца Небесного. Вот что терпел наш Господь, дорогие мои. Это невозможно уразуметь. Посмотрите, Христос, как первосвященник, был послушен своему Отцу до смерти. Хотя ни один из его предшественников не имел даже подобных страданий, какие имел наш Господь Иисус Христос. Никто из первосвященников не терпел того, что терпел Господь наш Иисус Христос. Голод, истязание, искушение от самого сатаны даже, мученическая смерть на кресте. Вы думаете, Бог не мог спасти своего сына? Вы думаете, Бог не мог избавить своего сына от боли? Ну, например, мы же идем, когда к доктору и операцию, нам же не режут по живом теле, а нам дают обезболивающие, другие. Но почему-то Бог абсолютно никаких привилегий не дал своему сыну, и он терпел ужасную боль, то есть его плоть терпела эту боль. Ему забивали гвозди, никто не делал укола ему для того, чтобы не болело это все. Это было в живое тело, оно разрывалось, когда его повесили на кресте. Хорошо, можем ли мы представить себе, если бы Христос избавил своего сына от смерти? А ведь Его плоть просила об этом. Хотя, как Бог, Он знал, на что Он идет. Но Его человеческое естество просило, смотрите, Он в одни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моление кому? Могущему спасти. То есть, Бог мог Его спасти от смерти. Так посмотрите, когда он висел на кресте, его шантажировали эти люди, которые шли и говорили: «О, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему». Да, и Христос мог это сделать. О, вы хотите знать, избавит его, он мог бы уйти на небо, но представьте себе, что бы было бы с нами, если бы он ушел? Если бы Бог избавил его от смерти, что было бы с человечеством? Ад и вечное мучение. Вот оно, наше первосвященническое, или вернее, первосвященническое служение Иисуса Христа, благодарение и слава милосердному Богу. Милые, мы должны побольше рассуждать об этом, размышлять. Вот, он молился, его человеческое естество молилось: «Господи, если возможно, доминует меня сия чаша для человека, поймите». И Бог отверг. Он был услышан за свое благоволение, но не избавлен от смерти. Бог дал ему силу и укрепил его, чтобы он мог перенести эти страдания. Так вот, дорогие, он сделался виновником нашего спасения. А теперь посмотрите или послушайте его молитвы. К Кто и когда молился подобными молитвами? Хоть один первосвященник возносил свою молитву, как вот здесь, сильным воплем со слезами. Что это за молитва? Почему Духу Святому было угодно запечатлить вот навеки эти слова? Это что, просто стиль? Мы, когда молимся, мы тоже должны кричать в своих молитвах? Или вопиять? Это что, он показывает нам форму? Абсолютно нет, дорогие мои. Здесь показано вопль его естества. Молитва должна исходить из глубины души нашей. Вот откуда молитва. Не от ума, это не просто сухие слова, сухие слезы. Абсолютно нету, дорогие мои. Это вопли души, то есть то, о чем мы просим, о чем мы молимся, должно быть частью нас самих. Тогда в действительности что-то получится. Как часто мы слышим хорошие, правильные молитвы, но они абсолютно безжизненные, сухие, как опавшие листья. Вы сделаете раньше, когда вот дерево имеет листья, и ветер, и эти листья шелестят. И когда листья высохнут, и на земле и ветер их поднимает, есть разница в том, какой звук там и какой там. Так точно и молитвы эти, дорогие мои. Христос не играл роль. Этот знаменитый фильм, который потряс многих слушателей о страданиях Христа недавно. Но он говорил, он как артист, это был результат его умственных напряжений, но это не были вопли души его: «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Это была игра, а Христос, это был вопль его души, все его естество. Он воплотился и стал жертвой. Вот что мы находим, как он исполнил свой первосвященнический долг. Третье последствие исполнения этого долга. Посмотрите, первое, что получил Христос в результате своей молитвы, 7 стих, «И был услышан за свое благоговение». Что произошло? «Был услышан». Он переживал ужасное ощущение Божьего гнева на себе. Он испытал всю тяжесть человеческого греха. Мы даже иногда не хотим взять какую-то вину своего ближнего или родственника. Мы не говорим: «О, я не буду за тебя отвечать». А Господь отвечал перед Богом за грехи всего общества, всего человечества. Он испытал, что это значит. Хорошо, в чем сила его человеческой природы? Вы рассуждали когда-нибудь? Можем ли мы сегодня сказать, как говорят некоторые люди: «О, он вытерпел, потому что он был Божий Сын, ему было легко терпеть». Заблуждение, дорогие мои, абсолютно. Он терпел такие же боли, как каждый из нас бы, вися на кресте, терпел эту боль. Но в чем сила его человеческой природы? Почему он это вынес, перенес? А вот почему: был услышан за свое благоговение. Что это значит, был услышан? Действительно ли, что его человеческая природа нуждалась в поддержке от Бога или не нуждалась? Как вы думаете, порассуждайте дома. Христос, когда молился, когда ему было тяжело, когда он вопиял Бога, действительно ли его человеческая природа нуждалась в помощи от Господа? Или же это были просто слова его? Значит, его человеческая природа нуждалась в этом. Как это объяснить? Бог во плоти вдруг нуждается. Мы должны верою принять, так как говорит Священное Писание, его плоть нуждалась в человеческой природе от Господа. А если она не нуждалась, то зачем он вопиял, если она не нуждалась? Поймите. Хорошо, нам не дано уразуметь вот это соединение человеческой и божественной природы, и не пытайтесь это объяснить, но мы должны принять так, как написано. Вот он получил поддержку. Ангел, помните, явился и укреплял Иисуса Христа. В каком смысле? Дал ему обезболивающие? Нет, дорогие мои. Он дал ему силу, укрепил его, что он теперь, несмотря на какую ужасную боль, он имел силу перенести это все. То есть Христос прошел через смерть. Поддержка, которую получил Христос от Бога в своей молитве, вот не означает избавление от смерти. Ну, например, мы все болеем, заболеваем различного рода болезнями. Мы идем к доктору. Что доктор делает? Если нужно, дает там, медицину. Если нет, он делает операцию. То есть, что он дает? Он избавляет нас от чего? От болезни, но не от смерти. Нет еще ни одного доктора, который бы мы умирали, он избавил нас от смерти. Вот так точно и здесь поймите, что он вопиял, и Господь дал ему избавление от чего? От этого страха. Он был услышан, и он пошел на эти страдания, но он не был избавлен от боли и прошел смерть. Так вот, вот таким образом в последний день мы будем избавлены тоже от смерти, как и Христос. Это второе. Первое, что он получил избавление, был услышан, и он шел уже на страдания и на смерть, получил силу от Бога для того, чтобы перенести вот эти ужасы, страдания. Второе, что очень важно, мы боимся смерти по той причине, что вот этот процесс перехода, да и наша несовершенная жизнь духовная, она пугает нас. Но когда Христос умер, то Господь воскресил его, смерть не могла удержать его. И теперь он получил новое прославленное духовное тело, был услышан за свое благоговение. Вот так точно и в нашей жизни. Последний день, когда Господь воскресит наши смертные тела, вот тогда будет смерть избавлена. А сейчас мы идем к смерти. Так вот, своими страданиями, что еще он получил в результате этого? Смотрите, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Я уже говорил, что сыновство никоим образом не означает избавление от страданий. Так вот, дорогие мои, мы теперь дети Божьи. Что это означает? Я думаю, вам приходилось часто слышать от людей неверующих: «О, если вы христиане, то чему вы болеете? Если вы христиане, почему вы бедные? Если вы христиане, то почему там то и другое, и третье?» Вот. Быть детьми Божьими – это ни в коем случае не означает избавление от страданий, от скорбей. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Но мы преодолеваем эти скорби как? Своей силою, своей силой характера? Нет. Все сие преодолеваем, помните, говорит, силою возлюбившего нас. Бог не избавляет нас от скорбей и от болезней, но Он дает нам силу переносить эти страдания. Вот что это означает. Точно так же и здесь величайшее заблуждение утверждать, что избавление от бедности, страданий, нищеты, скорбей, смерти вот должно быть для всех детей Бога. Абсолютно нет. Даже Христос, посмотрите, усовершился и, совершившись, сделался для всех послушных. Христу надо было еще усовершаться. Как человек он показал нам, вот в чем заключается. Хорошо, смотрите, Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. А что, до этого он не был послушен отцу? А теперь только в результате. Да, он всегда был послушен своему отцу, однако теперь его послушание, как получилось, оно осуществлялось в акте мучительных страданий. Вот в чем заключается. Мы послушны Господу, когда у нас все хорошо, когда мы имеем всего вдоволь, когда все тишина. Да, мы тогда послушны Господу. Но быть послушным Господу в момент жесточайших страданий и гонений, вот где акт послушания. Христос нам показал это. И поэтому Его служение имеет непосредственное отношение лично к Нему. Каким образом? Он принес жертву умилостивления, результат, он стал виновником нашего спасения, вечного при том спасения, полное и окончательное освобождение от греха. Кому оно дается? Тем, которые покоряются Иисусу Христу. Вот оно что. Богословские знания, даже самые глубокие богословские познания, в расчет Богу не берутся, а в расчет Бог берет наше послушание Ему. Вот что берется Господом в расчет. И поэтому Его вочеловечение означает не только спасение, но и царство. Он наш царь. И этому царю мы обязаны во всем повиноваться. Вот что говорит нам Священное Писание. И поэтому, заканчивая, я еще хочу сказать. Итак, наш Господь Иисус Христос является истинно совершенным первосвященником. Служение первосвященничка установлено самим Богом. Мы это узнали. И поэтому, как можно пренебрегать тем, чему Бог уделяет особое внимание? Я в прошлый раз говорил с самого начала, очень часто у нас получается, что некоторым истинным священным писаниям мы абсолютно не уделяем внимания, в том числе и первосвященническому служению Господа. И поэтому, как можно считать маловажным то, без чего никто не может обойтись. Без его первосвященнического служения мы на второй день после нашего покаяния пойдем навеки, потому что мы согрешаем. Но благодарение Господу, Он наш ходатай, постоянно ходатайствует за нас перед Богом. Слава Ему за это, помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.